Вот. Значит, я хотела рассказать вам еще продолжение той темы, которую мы начали в прошлый раз. Кто-нибудь помнит, какую мы тему начали? Но это трудно помнить. Сейчас такое количество вообще, количество лекций, просто действительно невозможно все помнить. А сейчас я хочу только в начале, поскольку действительно писали, ну, надо прочитать хотя бы пару Тейлим за наших солдат. И, кроме того, это те Тейлим, которые вы учили, и вы их повторите. Так, сейчас я открою для вас презентацию, чтобы вам легче было читать. Одну минуточку. Вот. Псалом 121, но один из основных псалмов, да, вы знаете. Кстати, никто его на память еще не помнит? Ребята, кто-нибудь помнит на память? А Виталь?
На память очень тяжело.
Мне,
по крайней мере.
Совсем не тяжело. Вы привыкнете, Лея. Я его...
Я либо читаю, конечно, так, ну, быстро и хорошо, но на память я не делаю. Я всегда стараюсь смотреть, чтобы, ну, не ошибиться.
Ну, вообще, по правилам, действительно,
да,
нужно...
надо смотреть, поэтому я как бы не экспериментирую.
Да. Да, по правилам нет, но я имею в виду, что, знаете, когда вы там идешь или... Ну, мало ли, какая-то бывает ситуация, что надо срочно прочесть, а у тебя вообще Тейлим нету. Так с собой. Наверное, надо иметь маленькую книжечку Тейлим, но, с другой стороны, если она маленькая, то я уже там ничего не увижу. Ладно, не будем отвлекаться. Я как-то быстро запоминаю. Наверное, это у меня с детства такое развелось, что я очень любила стихи. И когда читала, я их сразу как-то запоминала, даже не учила специально. И вот так же это у меня и на Тейлим перешло, что я их запоминаю очень быстро. Тейлим, Куф, Хав, Алиф. 121. Шир ламалут. Эса, Эйнай. Эль-Гэрим, Маэн Яго Эзри, Эзри Мэйм Аданай, Осэ Шамаэм Ваарац. Аль Етен Ламот Раглеха, Аль Янум Шамреха, Ине, Ло Янум Вэлё Ешан Шомер Исраэль, Аданай Шамреха, Аданай Целеха Аль Яд Еменеха, Йомам השמש לא יקקה בירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. Да, очень хороший псалом, просто исключительный. Вот я вам в прошлый раз говорила, что цетеха увоеха – это как одно объяснение, что это когда человек приходит в мир и когда он уходит из этого мира. То есть это значит, что Бог его охраняет на протяжении всей его жизни. А другое объяснение, более простое, что когда человек выходит из своего дома, и Бог как бы его охраняет там в пути, и когда он заходит в дом, то тоже он его охраняет во всех ситуациях, и дома, и вне дома. Ну и еще есть объяснение. И я вам говорила, что этот псалом единственный имеет предлог «ле», то есть «шир лама алот». Помните почему? Кто помнит?
Это вот... так говорят, что это будут как бы это, подниматься праведники по лестнице, будет 30 ступеней, и восхвалять Всевышнего.
Есть такое объяснение, да.
Да, и ламет это 30, по-моему, это, ой, ну как-то числовое значение, да, ламет это 30, и ступени этих будет 30, если я... Это вот, Таня, в вашей чудесной книге «Свеча Давида», вот эти Давиды.
Да, да, «Свеча Давида».
Там описываются эти все объяснения.
Правильно. А я еще хотела вам говорила другое объяснение, такое очень простое, что этих псалмов, которые начинаются с Шерли Амалот, их 30. Со 121 до 150 как раз 30. Так вот это вот как будто намекает, что будет вот эти 30 ступеней восхождения. Знаете, ну, так-то, эти всегда есть, я хочу сказать, что всегда есть много объяснений. Значит, мы читаем эти псалмы за безопасность, за то, чтобы Всевышний охранял наших солдат, за то, чтобы он дал им победу и для возвышения души, к сожалению, тех, кто погиб, и за выздоровление, скорое, по возможности, полное выздоровление раненых. Сегодня передали, что погибла девочка, показывали, вы видели ее фотографию, такая смешная. Она магавница была, был теракт сегодня утром в Иерусалиме, на живой теракт. И, к сожалению, ее не удалось спасти. Вот она погибла. Так такая, ну просто ребенок, знаете, фотографию ее показали. Это невозможно видеть. Вот, теперь вы видите Тегелим Куф Ламет. Вот как раз Ламет, я сказала, 30. Куф – это 100. Вот так мы учим гематрию. Куф – это 100, и там было тоже 121. Куф и Хав. Хав – это 20. Значит, а здесь 130 Куф Ламет. Я говорила, что в этом псалме делается... В 121-м акцент делается на то, что мы полагаемся на Бога во всех ситуациях. А здесь делается акцент на то, что грехи наши вызывают, являются причиной вот наших бед. И мы просим прежде всего Всевышнего простить нас, простить эти грехи и, так сказать, дать нам таким образом спасение. Путем прощения. Вот видите, здесь уже Шир Гамаалот, как во всех остальных абсолютно 29 Тейлим, там всюду Шир Гамаалот. Шир Гамаалот. Мимамаким Киретиха Адонай. Адонай Шма Бекули. Тегиена Ознейха Кашувот Леколь Тахануной. Им авонот тешмор я Адонай, ми я амут, ки имха аслиха лемаан тиваре. Кивите Адонай, кифта навши, оли дваро охальте. Навши ла Адонай, ми шомрим ла бокер, шомрим ла бокер. Яхел Исраэль ла Адонай, ки им Адонай ахесед. Барбей Мохдут, Вегуев Де от Исраэль, Николя Ваната. Кстати, вот это вот, когда мы говорим «я», сейчас надо это, вот, «им авонот тешмор, ити я Адонай». Вот «я» — это тоже имя Всевышнего. Есть такое имя, как-то, ну, реже используется, но это имя Всевышнего. Вот, и теперь, Ириночка, привет.
Добрый вечер.
И Игорь пришел. Верный Игорь.
Да, эрев тов, шалом.
Эрев тов, да. Сейчас мне братик сказал, вот когда я его провожала, он сказал, что была сирена, он работает на Фруторуме. Фруторум – это наш завод пищевых концентратов. Там делается все, все вот это вот, знаете. Он на что, на какую еду не посмотрит, он говорит, о, это у нас делается. Мы первое время мы вообще перестали что-нибудь кушать, потому что это все там у них, знаете, это искусственные эти вещества производятся. А, вот, а так он находится, ну, как бы между, на границе Крайотов и Хайфы. И он мне сказал, а живет он в Кирьят-Яме с Санечкой сейчас. И он говорит, что сбили ракету, была сирена. Он не мог понять, откуда это. Это была в Кирьят-Яме сирена, и прямо чуть ли не над их домом там сбили ракету. Это Хизба, это, ну, из Ливана. Вот. Ну, ничего. Так, значит, и еще я хотела теперь прочитать 140. Нет, значит, уже времени нету. Я хотела дать вам послушать стихотворение Арины, которое я не успела вот дать в прошлый раз. Это последнее ее стихотворение, очень красивое. Сейчас я его быстро найду. Риночка, ты нам пока скажи, вот то, что ты мне прислала последнее, это, ну, скажи о нем что-то.
Самое последнее, да, которое
да,
я прислала?
Да, да.
Это после...
Ой, почему-то не слышно. Это у меня не слышно.
Ильяву?
Ирина,
слышно?
Не, вот сейчас слышно, да. Все до этого. Я не знаю, не как другим.
Вот за... я просто видела, что замерла картинка.
Ага, наверное, вот мне пишет компьютер, что у меня все время нестабильный интернет, надо будет мастера.
Пришла женщина к пророку и сказала, это было во вторе, сказала, что муж в плену, детей хотят забрать, ей плохо, у нее ничего нет, она очень бедная, детей заберут, если она не выкупит их. Не замерла сейчас? Есть?
Да-да,
и, пророк спросила, что у тебя есть дома? Она говорит, ничего, только есть кувшинчик с маслом один. Он говорит, ну, набери у соседей пустые сосуды, пустые кувшины. И потом лей туда масло. Но она не поняла, что он сказал, но она так и сделала. Она взяла пустые сосуды, и когда начала лить из своего кувшинчика маленького масла, она заполнила все сосуды. Она заполнила все кувшины, и с помощью них у нее появились деньги, и она смогла выкупить сыновей.
А, да, я помню.
Это как бы не совсем то, но основа этому была именно, этому стихотворению, именно вот этот пророк. Илиша, по-моему, пророк, да, не Илья.
Ну вот, давайте мы сейчас послушаем.
Готовь сосуды. Для чего? Души услышишь звук. Зачем он мне? Скажи, к чему? Ты слышишь? Сердце стук. Да, слышу я. И что с того? Зачем оно стучит? Ритм отбивая и часы за временем летит. Так для чего сосуды те? Ведь нечего в них класть. Готовь сосуды, чтоб стоять и чтобы не упасть. Сначала будь готов к борьбе. Иди быстрее вперед, готовь сосуды, что потом лишь время разберет. Работай над собой, трудись, ты пробуй и живи. Готовь сосуды, а потом в них тихо загляни. Сосуд наполнен до краев, не златым серебром, а теплым словом, чистотой, сиянием, добро. не просто так к тебе пришли. Развитие, прогресс наполнен будет тем сосуд, чем заслужил с небес.
Да, Лена.
Это по автора предыдущей главы Вейра. Там про сосуды, про женщину, которая лила масло.
Но это так, такое глубокое вообще, знаешь, интерпретация. Это же мы действительно вот говорят, что мы должны создавать сосуды своей души. И чтобы в них, что не может прийти свет от Всевышнего, если нет сосудов. То есть нужно каким-то образом создавать вот эти сосуды.
Да.
Ой, какое хорошее стихотворение.
Спасибо.
Вот насчет сосудов я только могу вам сказать, что говорят, знаете, когда мы читаем вот благословение перед Шма, так там во втором благословении, что дай нам лильмод улеламед, то есть, Тору, то есть дай нам, чтобы мы могли учить и преподавать. А почему все обязательно преподавать? Так вот, говорят, что если человек выучил немножко хотя бы историю, что-то выучил, там, не знаю, одну букву алиф, он уже должен ее рассказать кому-то. Почему? Потому что вот если наш сосуд, он наполняется знаниями, мы его наполнили, и если мы никому не передаем, то получается, что этот сосуд полный, и новые знания некуда им будет приходить. Понимаете? А если мы все время освобождаем этот сосуд, то туда могут приходить новые знания. Какое хорошее объяснение, да?
Да.
И вот это вот говорит о том, что не надо стесняться, что каждый человек должен на своем уровне вот рассказать. Я помню, был ужасно смешной рассказ. Я не помню, я рассказывала вам или нет. Сейчас я пробую взять. Может быть, вы его читали. У меня эта книжка даже с посвящением от Рава Патласа. Это у него вышло. Это называется «Пути жизни Рабейну Ашера». Здесь рассказывается о разных качествах и приводятся примеры. И вот первое – это... Вы знаете, что в основе, считается, что в основе вообще всех плохих качеств лежит гава. Гава – это как гордыня переводится. Но это более такое сложное понятие, но, значит, гава. Так вот, здесь такой рассказ интересный он приводит. Он приводит примеры на то, как у наших мудрецов, наших цадиким больших, вот не было этого качества. В Иерусалимском центре Бутника, было открыто учебное заведение для молодых евреев из Советского Союза. Там студентов не только приближали к исполнению заповедей к Торе, но и учили приближать к Торе других выходцев из страны безверия. И вот вечером, после занятий, один молодой студент увидел неподалеку от центра Гутника пожилого еврея в потертом... Знаете этот рассказ? Никто не знает. В потертом пиджаке и летней синтетической шляпе.
Знаем.
А?
Игорь, знаем, говорю.
Да, молчи.
Он очень хороший, очень поучительный.
Да. Я его очень люблю. Интуиция подсказала ему, что перед ним выходец из Советского Союза. «Простите, вы говорите по-русски?» – обратился он к старику. Да-да. Очень хорошо. А может быть, у вас есть немного свободного времени? Да, конечно. Тогда давайте зайдем в одно место здесь недалеко, и я поучу с вами недельную главу Торы с комментарием выдающегося мудреца Рава Шломо Ицхаки. Вы знаете, кто это? Да-да, слышал о нем. А Шломо Ицхаки – это Раши. Раши. Раби Шломо Ицхаки. Его называют также Раши. Он жил во Франции 800 лет назад. Это очень интересно. Это парень этот говорит. Когда после полуторачасового занятия довольный собой студент проводил любознательного старичка, к нему подошел руководитель курса и спросил, о чем он так долго беседовал с раввином Ицхаком Зильбером. Вот, это тот самый рав Ицхак, про которого нам рассказывали, что он знает всего Раши наизусть, а я полтора часа переводил ему на русский язык первый комментарий Раши на недельную главу, и он был очень доволен.
Хороший рассказ.
Правда, хороший. И это рав Зильбер, который вообще, он не ходил, а бегал. Вот про него рассказывают, что он работал в, там, в Бейт-Мишпате, Бейт-Надвуд. Он не работал там как сотрудник, но он там Бейт, у него был свой кабинет, ему выделили, и он Бейт-Надвуд там, значит, работал. Он помогал всем, к нему приходили толпы людей, и он, значит, с ним встретиться можно было только так, что если стоять возле его кабинета, и в какой-то момент пробегал рав Зильбер, значит, мимо, а вокруг него была толпа, значит, людей, которые с ним бегали, и он им это все улаживал. Потом, значит, он назад пробегал, и вот так его можно было поймать. И вот он сидел и полтора часа слушал этого мальчика. Вот. Значит, теперь... Я хотела, давайте все-таки, потом для тех, кто позже присоединился, я хочу сказать, что, к сожалению, я хотела сегодня 2 часа до 8 провести урок, но поскольку в 7 часов будет урок Рава Мешкова, Рава Мешкова надо слушать.
Это у меня замирает.
Что?
Это у меня замирает или это у вас пропадает голос почему-то?
Скажите, это у всех пропадает?
Вот это у меня.
Нет, пропадает, у меня тоже застревает так вот.
Пропадает, да, пропадает.
Это у меня, к сожалению.
Да, и картинка пропадает.
С интернетом проблемы. Но видите, значит, мне сегодня лучше много не преподавать. Так вот, после этого идем слушать Рава Мешкова. Его просто нужно слушать. Это совершенно замечательный человек. Значит, в прошлый раз я начала такую тему на основании главы Лех-Леха. То есть это можно и дальше продлить. Я бы из Раташем, я надеюсь, что мы это продлим и в других главах. Но в Лех-Леха уже оказалось так много этих примеров, что мы успели только 3, по-моему, рассмотреть из моего списка. Вот у меня тут 10 их. Значит, о чем речь, что Маасе Авот Симан Лебаним. То есть то, что происходило с праотцами, значит, есть 2 аспекта. Это говорится в Талмуде. Я нашла, откуда эта фраза. Как-то ее очень часто употребляют, и никто не пишет, откуда она. Она из Талмуда, а потом ее повторяет Рамбан, когда он комментирует. Значит, почему это так важно? Что означает эта фраза? Она означает, что то, что происходило с праотцами, с одной стороны, оно... Вот закладывает какие-то свойства, были заложены тогда. Вот Авраам как-то, не знаю, генетически он заложил нам. Но есть, сейчас мы знаем, негенетическая наследственность. Значит, каким-то образом заложились вот свойства на уровне праотцов, которые потом проявлялись у евреев уже во всех поколениях и в разных, так сказать, ну, похожих ситуациях. С другой стороны, это означает, что, как я вам говорила, вот наш друг, психолог, он очень хорошо говорит, что с человеком происходит не то, что он заслуживает, а то, что на него похоже. Так вот, что похоже вот на евреев, вот то с ними происходит. То есть вот события, которые происходили с Авраамом, с Исхаком и Яковом, они как бы потом с еврейским народом происходило, что вот, вот это вот на них похоже. Вот знаете, как бывает, что выходишь замуж все время за какого-нибудь неподходящего человека. Причем он именно определенным способом тебе не подходит. Вот это вот то, что происходит, то, что на тебя похоже. Вот. Почему это так важно теперь? Потому что это я название такое придумала, что потомки, обращайте внимание на знаки, расставленные праотцами на вашем пути. Потому что мы как бы предупреждены. Значит, когда мы изучаем Тору, то надо внимательно смотреть на вот эти вот качества, которые проявляли праотцы, на события, которые с ними происходили. И дальше в том, что с нами происходит, или в истории, если мы ее анализируем, искать вот, вот это вот похожее. Тогда это гораздо легче проанализировать. И более того, можно посмотреть, какие последствия из этого получаются. И более того, можно посмотреть, что если создается вот какая-то ситуация, то к чему она может привести. То есть это дает нам большие, так сказать, килимы, инструменты для анализа нашей жизни, для того, чтобы ориентироваться в жизни. Но теперь я как бы пошла дальше и подумала, что если это происходило на уровне праотцов, книга Берешит, это уровень индивидуальный, уровень праотцов, уровень семьи, и, наконец, вот сейчас вы, наверное, не будете слышать, уровень расширенной семьи, то это должно каким-то образом быть запечатлено и на уровне народа. А что у нас в Торе есть на уровне народа? Это период Яциат Мицраим, выхода из Египта. Значит, надо там посмотреть соответствие. И когда я посмотрела какое-то одно соответствие, то просто стали, знаете, как выскакивать еще и еще соответствия. Вот в прошлый раз мы с вами разобрали, что галут необходим. То есть получается, что еврей, он как будто с необходимостью спускается в галут. Когда Авраам только пришел в Эрец Кнаан, и не успел он там вообще даже повернуться, как тут же наступил голод, и ему пришлось спускаться в Египет. Для него это вообще был шок, потому что он-то думал, что он идет по зову Всевышнего, так сказать, в страну, которую ему Всевышний отдает, а тут раз, и он уже спускается оттуда. Значит, то же самое. Это так, как семья, уже расширенная семья, клан Якова, входили в Египет. Теоретически, но мы там объясняем, почему они должны были войти, почему это было важно для создания народа, но теоретически как бы они могли не спускаться туда. Тем более на такое длительное время, что они там вообще не только голод просидели, они там, так сказать, просидели вообще момент, когда надо было возвращаться. Так вот, народ почему-то должен был формироваться в Галуте, в Египте. Дальше второй аспект, это что гойские гои, как гои отдельные, ну, такие обладающие властью, и гойские народы, они, с одной стороны, не боятся такой вот этой жизненной силы евреев, которая прямо из них, знаете, вот лечит и заметно. А с другой стороны, они хотят ее себе как-то приобрести, чтобы использовать, ну, в каком-то, так сказать, безопасном варианте. Значит, это было с Сарой, то, что вот нам рассказываются эти истории, но, казалось бы, для чего нам рассказывается, что Аврааму пришлось Сару там в сундук прятать, и чтобы ее не взяли к фараону. Еще и обманывать ему пришлось. И один раз, и потом второй раз с Авимелехом. Потому что Сара, она вообще старая была, значит, она непонятно, как она вообще очень так сильно произвела впечатление на египтян, на вельмож, фараона и на него. А вот они хотели ее, потому что они чувствовали уже тогда, даже на уровне одной Сары, они чувствовали вот эту силу еврейскую. И потом то же самое происходило в Египте, когда фараон сказал мальчиков убивать, а девочек оставить в живых. То есть они хотели взять девочек себе, жениться на них, и чтобы от них вот это получить средство. Теперь, когда Всевышний заключал первый раз союз с Авраамом, этот союз между рассеченными телами, душами, то он сказал, ну, такое пророческое видение было у Авраама, что его потомки будут в Галуте, в чужой стране, 400 лет, и их будут угнетать, а потом они выйдут с большим достоянием, так Всевышний ему сказал. Значит, это произошло на уровне Авраама сначала, то есть когда он попал к фараону, и фараон забрал Сару, и когда выяснил, да, Всевышний защищает, он спускается с нами в Галут, как он обещал Якову. Яков не спускался, пока он не получил заверение Всевышнего, что он спустится с ним и потом выведет его оттуда. Значит, то есть Всевышний нас защищает. И чудесным образом, так сказать, там всякие болезни поразили фараона, нарывы у них у всех возникли. Тогда ему пришло в голову, что значит, что-то нечисто. И он же просит Авраама молиться за него, чтобы это прошло. И еще и дает ему огромное достояние, там пишется в Лех-Леха, что вышел Авраам, он чрезвычайно богат был. А это очень важно на Востоке. То есть важно быть богатым, сильным и уважаемым, тогда будешь уважаем. Бедным это быть на Востоке, ну таким, знаете, бедным, несчастным нельзя быть. И то же самое произошло в Египте, да, что Всевышний просто дал такое указание, чтобы попросили там всякие драгоценности, золото и серебро, и что евреи опустошили Египет. Значит, на более высоком уровне мы понимаем это более глубоко, что когда мы выходим из Египта, мы должны вынести оттуда, из Египта, ну, в кавычках, из Галута, мы должны вынести оттуда искры святости. Вот когда говорится, что опустошили, это значит, что они все забрали. Поэтому был такой вот, как бы, указ Всевышнего, что нельзя возвращать народ в Египет. нам там больше делать нечего. А если делать нечего, значит, не надо ходить в Галут, потому что из Эрец Исраэль только спускаются. Так вот, евреи идут в Галут, теперь как бы нам объясняется, почему этот Галут неизбежен и необходим. Потому что мы должны вынести из него искры святости. Это могут сделать только евреи. Теперь следующий пункт – это, ну, здесь это как бы, не, это про Лота я говорила, что надо делать, здесь модель показывается, что надо делать, когда у тебя есть заложник. Здесь я не знаю, какая параллель с Египтом, я еще как-то не подумала. Может быть, тут и нету. Ну вот параллель в том, что каждый раз Всевышний освобождает праотцов, он освобождал, и народ с помощью казни. То есть он освобождает, давая кары сильные. Вот то, что сейчас происходит на Украине, в России, в Америке, в Европе, там всюду по-своему эти казни, так сказать, происходят. Но они всюду происходят. Был момент, когда бежали французы. Там у них теракты были, или погромы, я уже не помню, что там было. Сейчас бегут с Украины. По другой причине бегут из России. То есть там происходят, так сказать, такие катаклизмы. Знаете, Всевышний смотрит, что не уезжают вот эти вот жестоковыйные евреи. Так он устраивает вот эти казни египетские. Значит, на это нужно смотреть, вот на то, что происходит. Нужно смотреть, как на египетские казни. Теперь очень интересный момент, как бы очищения такого духовного, в смысле очищения цели. Когда Авраам еще был с Лотом, то Всевышний так определенно с ним не разговаривал о перспективах. А вот как-то это не случайно, так сказать, подчеркивается в Торе, что как только Лот отделился, и там пишется, что и вот обратился Всевышний к Аврааму, когда отделился от него Лот. То есть вот почему-то это повторяется. То есть делается акцент на том, что коалиция должна быть единой. Знаете, она должна быть абсолютно единым фронтом стоять. Сейчас опять бы зависло, да? Коалиция должна быть абсолютно единая. Если она не единая, то большие цели невозможно перед собой ставить, правильные цели. Всевышний не говорил о том, что будет потомство, о том, что, ну, все вот эти вот слова, которые мы знаем, до того, как Лот отошел, он еще Аврааму об этом не говорил. То же самое произошло в Египте, когда пришел Моше, и он сначала обратился к старейшинам, а старейшины к народу, и все там ликовали, потому что они помнили вот это предание, что должен, то их выведут отсюда. И у них появился, как Рафтальбер говорит, свет в конце туннеля. Это первый глагол избавления. То есть их никто еще ниоткуда не избавил. Но когда у них исчезла вот эта беспросветность и появилась перспектива, вот это уже было, так сказать, начало избавления. И была такая эйфория. А потом, когда Моше пошел с Аароном, пошли к фараону, и фараон только закрутил гайки, то все, так сказать, обвинили в этом Моше с Аароном и сказали, что чего вы вообще сюда пришли, и без вас нам было гораздо лучше. И у Моше была просто истерика. считал себя, он всегда сразу себя обвинял, считал себя виноватым, и тот, что он вред кому-то принес. Смотрите, и дальше ни слова не говорится ни о каких старейшинах, ни о каком народе. То есть Моше с Аароном остались одни. И это было замечательно. То есть они вот вдвоем, единым фронтом выступали. И никто, потому что вот эти вот все, кстати, евреи, которые родились в рабстве и которые жили в рабстве, они были не соратники Моше и Аарона. Они только могли сидеть и ждать, сказать, когда их выведут. Знаете, то есть они должны были отделиться. Вот они отделились, и после этого, сказать, уже начались эти казни. Всевышний сказал Моше, что вот теперь ты посмотришь, что будет и что мы будем делать, сказать, фараону. Вот. Теперь... Теперь вот очень интересная здесь не параллель, а здесь как-то, я не знаю, может быть, вы увидите параллель. Значит, когда Авраам освободил Лота, воевал с пятью царями и вернул все, он не только Лота освободил, он всех жителей с дома освободил, и имущество, которое забрали, и он все это возвращает царю с дома. И при этом он говорит, что я ни одной души у тебя не возьму, я ничего у тебя не возьму. То есть он не берет ответственность, он же знал вообще, что такое с дом, и знал, что там происходит, и знал, что с этими людьми, ну к чему может это привести. В конечном счете. Но он не взял на себя. Он мог делать в это время все, что хочет. Ему царь из дома сказал, бери все вообще, что хочешь, бери. А он сказал, ничего не возьму, ни одной там пуговицы или нитки ни одной не возьму, только там, что вот моим людям причитается, чтобы вознаграждение было. То есть он не взял ответственности за этих людей в доме. Он мог бы там, как, знаете, цадик, так сказать, остаться, быть духовным руководителем. Он мог бы их перевоспитать. Он, ну, во всяком случае, попытаться. То есть он мог бы взять шефство над ними. Он этого не сделал. Поэтому, и он чувствовал свою вину за это. Поэтому он так интенсивно, так сказать, и так вообще нагло спорил со Всевышним, как чтобы там он не погубил весь дом ради, если найдутся праведные. А что сделал Моше? Моше был уже лидер, так сказать, другого уровня. То есть та же самая ситуация нам дается. А вы знаете, я сейчас подумала, что это нужно сравнивать не с Авраамом. Нужно сравнивать с кем? Скажите мне сами. Моше нужно сравнивать, ну, на уровне праотцов, кого нужно взять для сравнения. Моше таки да взял ответственность. Потому что и первый раз, когда Всевышний хотел погубить народ после греха Золотого Тельца, то Моше сказал, ну, там он придумал всякие отговорки, и более того, он даже не захотел, это было невероятно соблазнительно, когда ему Всевышний предложил уничтожить народ, а от него произвести новый. И он от этого отказался. Так вот, кого на уровне праотцов нужно взять? Кто смог взять ответственность? Это один из любимых вопросов на Геюре. Что как Ягуда за что он вообще получил титул царя, то есть царское колено от Иуды будет, потому что он смог показать, что у него есть два качества, совершенно необходимых для лидера, для царя. Во-первых, он мог публично признать свои ошибки. Сейчас, между прочим, для нашего руководства это очень актуально. Понимаете, если бы... Ну ладно, я не хочу. Во-первых, он в случае с Тамар, он признал свои ошибки публично. Хотя его никто не затянул за язык, и никто не заставлял. А в случае с этой уже историей с Йосефом, он взял на себя ответственность за Беньямина, и он говорил с Йосефом, когда еще он считал, что это вообще правитель там египетский. И он готов был остаться на всю жизнь там в плену, но чтобы Йосефа, чтобы Беньямина вернуть. Ну, короче говоря, он взял ответственность. Вот. Так вот, Моше показывает, что лидер, еврейский лидер, ну, наверное, каждый лидер, но мы говорим о евреях, он должен уметь, и он должен найти силы в себе, чтобы взять ответственность. Иногда очень тяжелая ситуация. Вот. Ну, теперь нам дается, во-первых, прямое пророчество о Галуте. Это, с одной стороны, вот то, что я сказала в первом заключении Союза с Авраамом, но это Галут египетский, самый первый. А кроме того, в последней речи Моше, как бы это параллель с народом, Моше дает пророчество о Галуте большом. И, каждый раз, понимаете, вот мы сталкиваемся с тем, что у нас есть пророчество о Галуте. И никуда мы от этого Галута, так сказать, не денемся. Но сейчас мы уже можем быть, как бы говорят, что мы можем быть спокойны, что третьего Галута не будет. Но он на самом деле не третий, потому что первым Галутом надо считать египетский. Египетский, потом вавилонский, потом римский, а это уже четвертый. Но говорят, что его нет, потому что в Торе о нем уже не написано. Вот. Теперь нам дается, чтобы мы не сомневались, нам дается характеристика арабов, когда происходит эта история с Ишмаэлем, с Ишмаэлем в пустыне, и Всевышний говорит, что это когда еще Агарь беременна первый раз, ее Сара выгнала в пустыню, она сама убежала, извините. И Всевышний говорит, что это будет Пере Адам. Ну, это знаменитое выражение. Пере Адам – это дикарь. Это дикарь, это смехут, это дикарь-человек. То есть на первое место ставится Пере. То есть он дикарь, а потом уже человек. Вот. Ну и мы сейчас, например, мы еще раз убедились, что это дикари, понимаете, это человек там уже стоит на втором месте. Вот. Теперь говорится про обрезание. Ну, вы знаете, сейчас уже 7 часов. Ну, мы немножко, так сказать, продвинулись вперед. Повторили старое, продвинулись вперед. Значит, давайте послушаем Рава Мешкова. И тогда Безрат Ашем, если будет все хорошо, я в четверг сделаю 2 часа урока.
Спасибо, Таня, было очень интересно. Спасибо очень. Спасибо большое.
Спасибо вам, вы молодцы, вы такие просто яшаркох, Коля, кого-то. Вот тем, что вы учитесь, вы знаете, у нас сейчас, минутку только скажу, Дина Фельдман в нашей общине Толдопецках, она сейчас такой проект делает очень срочно, чтобы сделать круглосуточное вообще учение, изучение Торы у нас в Толдопецках. И она договаривается с Аврехом через Рава, чтобы, ну, это только Бейт Надвуд можно сделать, конечно, что кто может вот такие вот ночные смены брать, чтобы приходили и учили круглосуточно. У нас есть у нас есть колель там в помещении Толдопецках, и у нас есть занятия Бейт Медраж для мальчиков, но вот теперь она хочет это сделать, чтобы и ночью было, потому что ночью самые тяжелые бои, и чтобы вот это изучение Торы как бы поддерживало. Вот вы это делаете постоянно, понимаете, вы приходите на урок, я понимаю, что это не просто для каждого, но вы это делаете. Более кого-то. Ну, желаю, чтобы мы встретились благополучно в Йом-Хамеш. Всего вам хорошего на этой неделе, а суровь того, чтобы было.
Всего доброго. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое.